В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и власти. И начнем мы ее с небольшого видеоинтервью с пастором в Москве, пастор Инна Фризман. С просьбой ответить на вопрос о том, насколько отношения веры и власти, которые складывались ведь тысячелетиями, насколько они нуждаются в изменений, что в них нужно менять, а если не нужно менять, то почему, а если нужно, то в каком направлении, говорит Инна Фризман.
Если мы говорим о власти в церкви, то это прежде всего власть Бога, потому что Бог создал свое посольство на земле, и это посольство – это церковь. Главой церкви является Христос. Соответственно, как не может тело жить без головы, так не может и церковь обходиться без власти Бога. Если какие-то законы этого мира не сходятся с законами и властью Бога, соответственно, церковь всегда должна становиться на сторону Бога. И если говорить о доминантной роли мужчины в церкви, о власти мужчины в церкви, то, конечно, в то время, в которое писалось Евангелие, писались послания, это был чисто мужской мир. Мы знаем, что в римском и греческом мире женщине вообще отводилась роль только продолжательницы рода. Но в нашем обществе это совершенно понятно, потому что мы смотрим на наших бедных, несчастных женщин, забитых жизнью. И зачем, в принципе, человек приходит в церковь? Для того, чтобы получить какую-то поддержку, получить утешение. Для нее священник – это и отец, и муж, и брат. А к женщине женщина идет реже, именно потому, что воспитана в традициях, что защищать, помогать и быть главой должен мужчина. Даже у нас в церквях протестантских, когда женщина занимает лидирующую позицию, многим это не нравится. Мы живем в обществе, где есть равные права и равные обязанности. Если женщина раньше сидела дома и была вещью, то теперь женщина играет огромную роль в развитии общества. И, конечно, раз она играет огромную роль в развитии общества, то, соответственно, должна меняться ее роль в церкви.
Это говорила пастор Инна Фризман. У нас сегодня в московской студии Елена Ивановна Волкова, доктор культурологии,
экуменическая теолог, христианка.
Экуменическая христианка. И по скайпу из славного города Львова Галина Пастушук, преподавательница Украинского католического университета. И, наверное, тогда в продолжение вот той темы, которую затронула Инна Фризман. Власть. Ведь в Евангелии все-таки сказано про власть, что Господь Иисус Христос говорил со властью. А в повести временных лет, древнейшем источнике по истории Украины, про князя Владимира сказано, что киевляне шли креститься нехотя, потому что благочестие его, князя Владимира, красное солнышко, со властью сопряжено. На ваш взгляд, речь идет об одной и той же власти?
Нет, ну это, конечно, разные типы власти. Вот пастор говорила о власти Бога. Это совершенно расплывчатое такое непонятное выражение «власть Бога». Потому что Бог, он не диктатор. И он каждое утро человеку не говорит, что человек должен делать и как он должен жить. А Бог действует гораздо тоньше, через какие-то глубинные слои человеческой души и через личность все это проходит. И человек сам интерпретирует и Слово Божье, он сам интерпретирует свое внутреннее общение с Богом. И если он верующий человек, и он слышит глас Божий, то он сам его слышит. Это его личное восприятие. А вот можно манипулировать понятием «власть Бога», да, для того, чтобы оправдывать войны, насилие, репрессии, то, что происходит, например, сегодня в России при вот нашей религиозной идеологии и пропаганде. Поэтому очень осторожно нужно быть с понятием «власть Бога», потому что на самом деле власть принадлежит внушить таким властным истеблишментом и отождествлять церковь с Богом и говорить, что глава церкви Иисус Христос, да, в теории, в богословии, на самом деле мы имеем дело с людьми и с институциями. И у нас есть 4 истеблишмента власти. Государство, церковь, СМИ, где мы сейчас находимся, и академия, наука, университеты, эксперты и так далее.
Прошу прощения, а семья, как сказал Грендельс?
Ну, это уже такая частная, мне кажется, скорее область. У семьи нет властной такой вот институции, она не может заставлять, она только внутри себя. Ну, я говорю о социальных институциях, истеблишментах, которые для общества в целом важны. Мы сейчас видели кадры из православной церкви и Кирилла патриарха Гундяева, вот он ссылается на власть Бога, на волю Божью и оправдывает страшные вещи. Совершенно страшные, войну в Украине и в Сирии, и репрессии, и очень много, и насилие в семье. То есть происходит узурпация. Есть власть Бога, а есть узурпация Божьей власти. И это опасно. Я думаю, что это и есть хула на Духа Святого на самом деле. Узурпация власти, когда ты говоришь от имени Бога. Вот, например, вы задаете мне вопрос. Я прихожу, вы задаете мне вопрос. Это уже власть. У вас колоссальная власть, как у медийщика, да. Вот вопрос – это уже насилие определенное. Вы как бы контролируете меня. О чем я буду говорить? Какой вопрос вы зададите, такой я и отвечу. Вот эта власть была у меня, когда преподаешь власть над студентом, и что меня ужасно тяготило в университете, потому что я ужасно не любила экзамены, потому что это власть. И жажды власти – это колоссальное искушение. И насилие, которое сопутствует власти – это тоже колоссальное искушение. И власть развращает. Власть меняет человека за одну ночь. Я преподавала семинаристам, и я видела, как они мыслят вот в этой иерархической структуре. Да? Пока я педагог, а он ученик, они снизу вверх со мной говорят уважительно, как он становится священником, а я мирянкой, он уже говорит со мной, как барин со служанкой. Вот это колоссальная опасность власти.
Давайте спросим тогда из города Львова Галина Пастушук. Ваш взгляд, действительно задать вопрос означает уже иметь некоторую власть? Или, как мне кажется, все-таки дело не в вопросе, который задает профессор, потому что он учит правильно задавать вопросы, мне кажется, иногда. А в оценках? Нет оценок, нет власти. Или как?
Мне кажется, что даже если вопрос поставлен, все равно есть свобода, как на него ответить. А власть имеет каждый, зависимо от своей должности. Как правильно заметила госпожа Елена, что действительно у преподавателя есть какая-то своеобразная власть над студентом. У водителя есть власть над людьми, которых он куда-то везет, куда-то доставляет. Да? У врача есть власть над пациентом. Да? Где-то там не в том месте сделать разрез или ошибиться. Это все разные метаморфозы власти. И мы в своей каждодневной жизни проявляем эту власть. И в каком-то таком итоге, в каком-то таком общем знаменателе власть в конечном счете – это данное нам время и данные нам возможности использовать это время либо на чью-то пользу, либо на славу Божью, либо же на славу кого-то противоположного Господу Богу, да? Это может быть завуалировано, это может выглядеть очень невинно, но на самом деле, если мы своим временем, своим здоровьем, своими силами не служим Господу Богу, мы как-то, получается, начинаем служить кому-то другому. Так я бы ответила. А власть имеет свои разнообразие, да, мы можем говорить о власти как о владении чем-то. Я владею чьей-то волей, я могу влиять на кого-то. А можно говорить как о силе, как о потенции, да, potence. Это что-то, что я могу реализовать в какой-то конкретной жизненной ситуации, либо не реализовать. И власть — это, конечно, авторитет. И вот когда мы говорим о власти Господа, мне в первую очередь приходит на ум вот авторитет. Это тот какой-то такой депозит, невидимый депозит власти, которая позволяет мне о чем-то декларировать или действовать с полной уверенностью. Вот когда Христос действует, когда Он говорит, когда Он исцеляет, когда Он говорит притчами, я думаю, мы читаем только слова в Евангелиях, да, но за ними прячутся то, что трудно просто в буквах увидеть. Но на самом деле это полный авторитет. Вот когда человек говорит с авторитетом, когда он видит тебя насквозь, когда он знает твои мысли и дела, да, как вот Христос разговаривает с самарянкой возле крыныти. Я говорила, что я буду время от времени ставить украинские слова, которые мне приходят на ум в первую очередь. Да, он говорит с ней возле колодца. И та власть, с которой он разговаривает, та уверенность, тот авторитет, которым он светится, вынуждает людей реагировать иногда с ужасом, иногда с благоговением, да, или как когда-то самарянка бросить ведро и куда-то побежать, да. То есть власть для меня это некоторый депозит, а в измерении человеческом это потенция, это возможность, которую мы можем либо использовать, либо упустить, либо использовать так, чтобы приумножить то, что нам дано, либо использовать так, чтобы потерять даже то, что мы имеем.
Но ведь в Евангелии Господь Иисус оказывается перед судом земной власти, и в конце концов она его убивает.
Да, и земная, причем и государственная, и церковная, и храмовая. И обе власти, обе ветви, оба истеблишмента.
И да? На них он не действует.
И обвиняют его в оскорблении и того, и другого, и государственной власти, и религиозной. И она его убивает. И в этом, конечно, колоссальная опасность государственной власти, у которой есть право на насилие. И если она начинает питаться и использовать, и манипулировать религиозной властью, самой религией, и церковью, и церковь с готовностью обслуживает власть, то тогда уничтожается и государство, и церковь. Потому что насилие, которое, возможность насилия, которое дает власть, если человек идет по этому пути насилия, а государство и церковь у нас сегодня идут, то они уничтожают сами себя. И поэтому мы так часто сегодня слышим, что нет государства и нет церкви, а зачем ты называешь РПЦ церковь, это же не церковь и так далее. Потому что действительно это видимости, поскольку и то, и другое, и тот, и другой институт пошли по пути насилия, оправдания насилия. И когда мы говорим о Слове Божьем, здесь тоже очень важна интерпретация. Вот пани Галя сказала, что человек читает и чувствует вот эту власть, эту силу. Это сила правды. Очень важная проблема власти и правды. Когда Христос стоит перед Пилатом, эта правда стоит перед властью. И у правды есть своя сила, своя власть. Но она здесь, где властвуют деньги и насилие, и сила, она терпит поражение, и она распята на кресте. Но это не значит, что она теряет свою власть, и она утверждает свою власть через поражение. Поэтому это колоссальная проблема. Здесь очень много парадоксов, здесь больше вопросов, чем ответов. Христос победил? Нет. Он потерпел поражение, он был распят. Он победил внутренне, если речь идет о правде. Да, он победил. И поэтому нужно, конечно, видеть опасность государственной власти, видеть опасность церковной власти, идущий по пути насилия. И Слово Божье может интерпретироваться по-разному и может оправдывать, мы прекрасно знаем из истории христианства, оправдывать страшные войны, как это сегодня происходит в России. Поэтому это все нужно, мне кажется, на каких-то конкретных примерах рассматривать. Что же касается женщины и власти мужской, мужского шовинизма и вот этой мужской иерархии, патриархата, в церкви и в обществе, то, понимаете, у нас есть такой парадокс. С одной стороны, казалось бы, да, у нас мужская иерархия, в смысле вот патриархатное общество. С другой стороны, у нас все-таки главный – это властитель страны. И все мужчины, поскольку у нас диктаторская режим, то у нас главное – это государственная власть. И мужчина, любой мужчина, который стоит ниже, он оказывается в патриархатном смысле женщиной это по отношению к государственной
сказал,
власти.
У него статья есть о вечно бабе,
да,
о вечно
бабе в русском, да. И вот поэтому у нас как бы надломлено мужское начало, да, и в смысле ответственности. И я говорю о мужском начале по отношению к женщине тоже, потому что в смысле ответственности за эту страну и за себя самого, и за выбор. Вот пани Галя сказала, что власть – это выбор, да, это возможность. Покуда у тебя есть выбор, у тебя есть власть, хотя бы над самим собой, выбрать свои поступки. Но дело в том, что сегодня мы видим, что всякая власть выбирает насилие, и что власть уничтожает не только население страны, но и саму себя, и саму страну. И поэтому очень важно критическое отношение к власти. Но власть, кстати, в происхождении своем, вот в индоевропейских корнях лингвистических, власть связана не только с достоинством, там, силой, добродетелью, кстати, но и с говорением.
Ага.
Да, почему очень важно право голоса и свобода слова? Потому что это дает возможность всякому человеку осуществлять Божью власть в том смысле, который Бог его наделил свободой, разумом, сердцем, душой и выражать то, что рождается у него внутри. Вот здесь осуществляется Божья власть в праве человека, если мы считаем, что он создан Богом и наделен божественным началом душой, чтобы Бог через человека говорил, чтобы человек мог выражать себя. Я не отождествляю здесь всякого человека с Богом, но так действует Господь через личность. И это очень важно. Свобода слова в этом смысле осуществление власти Бога.
Спаси Господи, а то я решил, что уже рта не дадут открыть вопрос, задать,
нет,
оказывается,
дадут.
Это насилие.
Не дадут. Нет.
Ну, давайте
задать, Богу. Конечно, вы же кинжалом, Канетти говорил, кинжалом пронзает вопрос. Да?
Ух ты.
Да.
Пани Галя, смотрите, как интересно. В русском современном языке, когда вы говорите, вот, госпожа Елена, этот оборот воспринимается, он присутствует в русской культуре сейчас только там, где садомазохизм. Это вот там вот есть госпожа Елена, госпожа такая-то, такая-то. В быту так никто не говорит. В Украине, в Польше сказать...
Пани Галя, да.
Да, это совершенно
конечно,
нормально.
Конечно, естественно.
Но ведь, когда венчали раньше даже крестьян, с этого момента их называли во время венчания господин такой-то, госпожа такая-то, царские венцы во время венчания. И пан, и пани, даже самый безвластный холоп, если у него есть любимое существо, он господин, он пан, он властен вот в этом пространстве любви. На ваш взгляд, сейчас в Украине прошло уже почти треть века с момента освобождения, общество несравненно более свободная, чем Россия, сдвинулась в сторону вот этой вот власти любви? Или все еще патриархальные стереотипы давлеют?
Ну, я думаю, давлеют не столько патриархальные стереотипы. У нас достаточно феминизма, и в некоторых средах этот феминизм даже зашкаливает. Но я бы говорила скорее не о патриархальной структуре, а о патернализме. То есть вот это то, что присуще нашему обществу, которое все еще не достаточно активно для того, чтобы взять власть в свои руки, в том смысле, чтобы отвечать за свои действия и размышлять, как активно влиять на происходящие в стране процессы. Ну, как по мне, например, в нашей стране все еще существует такое среди, ну, если говорить политическим языком, среди демократических таких движений, такая иллюзия, что можно обойти вот превращение такой народной власти в политическую, что вот кто-то другой будет представлять наши интересы, да, а мы будем просто протестовать или просто контролировать, но даже контролировать власть у нас, я считаю, с этим еще очень большие проблемы, так, чтобы те, кто приходят к власти, чувствовали, что они, что эта власть им в какой-то мере не принадлежит, да, она ихняя, но в принципе она им дана на какое-то время, и придет время сдать отчет по тому, что мы сделали, как мы использовали эту власть. Но это, как по мне, еще не слишком хорошо функционирует. То есть я бы это назвала таким патернализмом и делегированием, в очень плохом смысле, делегированием своей власти, своей потенции вот, ну, вышестоящим каким-то эшелоном власти. Поэтому получается такая большая брешь, большая пробоина между теми, кто имеет реальную власть и явно ею злоупотребляет, вообще забывая, откуда эта власть. Да. И вот я интересную книжечку сейчас читаю, и, кстати, ее и перевожу, такого английского богослова Энти Райта, и как раз книга называется «God in Public», «Как публично говорить о Боге». И он как раз поднимает вот эту проблему власти, насколько это страшная вещь, насколько часто люди, приходя к власти, не понимают, что это влияет на саму личность, что это растлевает, что это такая сила, с которой нужно знать, как себя вести. И парадоксально он говорит, что как раз сейчас в современном мире многие политики не могут принять правильного решения, потому что они, как говорит Энти Райт, не изучали в университете философию и богословие, они изучали только экономику и политологию в основном, и поэтому у них есть только пятиминутные решения. Вот, 11 сентября, реагируем. Вот, ситуация в Сирии, реагируем. Да? Нет понимания, что такое зло, как функционирует человек, откуда взялось зло, что такое теодицея, то есть самые такие элементарные вещи, и потом это все вызывает удивление, как, что зло существует, причем такое ужасное, да не может быть. То
есть... Говорила Галина Пастушук из Львова, сегодня в московской студии Елена Волкова. Я только добавлю, что лучше всех сказал англичанин лорд Декстон, фраза эта хорошо известна, власть развращает. На самом деле он сказал, имеет тенденцию развращать. И на это христианин, а он был правоверный католик, отвечает, именно только тенденцию. Потому что на эту тенденцию есть крест Христов, есть покаяние, есть ум Божий, смирение и в то же время творческий потенциал, творческая власть личности. Вот опять вопрос это как нож. А почему как нож? Почему не как мастерок? Почему не как топор, которым Спаситель там изготавливал вместе с отцом Иосифом дома, плотничал и так далее? Вот уже дважды из Львова и здесь прозвучало слово «ответственность», которое я ужасно не люблю.
Я тоже не люблю.
Я люблю задавать вопросы, а не отвечать.
Да,
задавать вопросы же интереснее.
Но это ваша профессия – задавать вопросы. И у вас тоже есть власть. Вы контролируете людей, которые сюда приходят.
Почему?
Потому что они приходят, о чем-то хотят поговорить. У них есть свой поток сознания, свои мысли, свои чувства. Но они будут говорить о том, о чем вы спросите.
Но, Елена Ивановна, вы же филолог.
Это
и Галина филолог.
Да, это власть.
Можно,
конечно,
на любой вопрос сказать...
Можно,
себя.
И это лучше всего делают политики. Отвечают на вопрос, не ответив ни на что. Вот. Это вот такая политическая, властная речь, да, когда можно что посказать,
мы
чтобы ничего не сказать.
Но смотрите, Бог после грехопадения Адама говорит, где ты? Простой вопрос. Если бы он четко ответил, я думаю, что вопрос – это хорошо, это замечательно. Просто мы не умеем отвечать. Мы подменяем ответ ответственностью. Мы подменяем ответ словом, страхом боли,
ну да, ну
или
понятно,
причинением
виноваты,
боли.
Конечно, виноваты те, кто к вам приходит в студию, потому что они отвечают, они неправильно отвечают. Вы-то правильно
задаете вопрос. Они прекрасно отвечают. И вы сегодня прекрасно отвечаете. Я просто пытаюсь понять. Ведь смотрите, центр Евангелия, Господь очень часто задает вопросы фарисеям, оппонентам и так далее. В этом смысле, да. А вот когда он перед Пилатом, он молчит. Но это же молчание, это же проявление тоже власти.
А вы знаете, да, это проявление власти, конечно, и при этом это остолбенение перед властью. Вот я тоже в последнее время в основном молчу. Я настолько остолбенела от этого потока насилия, войн, унижения, жестокости, воровства, убийств, которые демонстрирует наша власть.
Это вас как у Шекспира, зову я смерть.
Да, я тоже уже замолчала. Вот остолбенелая, просто молчишь, потому что власть и правда говорят на разных языках совершенно. Власть хочет, чтобы мы все говорили на ее языке. И у кого язык пропаганды, кстати, пропаганда и проповедь, очень похожие слова, у нас слились в современной России. И то, и другое занимается ложью и пропагандой насилия. И ты действительно столбенеешь, потому что у правды другой язык. Это очень сложно. А власть задает тебе повестку. Вот пани Галя правильно сказала. Власть тебе говорит, вот об этом надо говорить 11 сентября. Ты реагируешь. Власть каждый день обрушивает на тебя свои преступления. Ты должен ее критиковать. И ты в результате втягиваешься. Это нужно критиковать, правильно. Но ты втягиваешься в его речь. Давайте родительской власти под конец.
В заключение, минуточку, пани Галя. К вопросу родительской власти. У нас
в Украине все здесь гораздо лучше, чем в России.
О, вот мы это используем. Что, действительно? Действительно, в Украине лучше.
Конечно, лучше.
Нет, минуточку. Меня интересует мнение украинки.
Она не знает, что происходит в России. Здесь нужно кожей почувствовать этот ужас.
Я по природе своей оптимистка, поэтому я считаю, что шансы и возможности есть всегда. Но, конечно, если сравнить, я тут буду верить на слово госпоже Елене, потому что все-таки она часто бывает у нас, и сравнение у нее, наверное, более такое объективное, чем у меня, потому что я в России не была, по крайней мере, в последние 10 лет. Но если сравнивать, знаете, зависит с чем, если сравнивать с Северной Кореей, если сравнивать с какими-то африканскими странами, то мы говорим о разных перспективах. Но я думаю, что хочу все-таки возвратиться к самому главному. Я думаю, что вот эта власть, о которой мы говорим, власть Христа, это все-таки власть, которая растворяется в любви. И когда Христос в 14 разделе от Иоанна молчит в присутствии Пилата и говорит ему, что не было бы у тебя власти, если бы я тебе не дал, да, это власть, которая покоряет мир, и вот эту мирскую власть, мирскую темную власть, которая все время ищет своего. Это власть князя мира сего, да, как говорит Христос, я иду, и приходит князь мира сего. Но во мне не найдет он ничего, потому что князь мира сего не владеет, а владельцем и автором всего мира. Да? Поэтому власть Христова, как власть любви, она противостоит всегда власти насилия. Это то, что я всегда пытаюсь объяснить своим студентам. Я не знаю, получается ли у меня, потому что каждый раз, когда заходит разговор о церкви, когда я спрашиваю, почему, по вашему мнению, в Украине происходит война, какие духовные причины этой войны, они все время жонглируют цитатами УПЦКП, УПЦМП, УГЦ, РПЦ, вот эти КЦЦ разные, и не понимают, что власть в церкви противоположна власти миру. Вертикаль ставится с ног на голову. И во главе церкви стоит Христос, но Он — это тот, кто позволяет себе помыть ноги. То есть, кто позволяет себе мыть ноги своим апостолам, да, причем это самое главное выражение, это противоположное к мирской власти, система власти, вертикальность.
Спасибо. Говорила Галина Пастушук. В нашей московской студии была Елена Волкова. Вел программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Всего вам доброго, приятного властвования.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.